«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии врач-акушер-гинеколог Дмитрий Васильевич Байбус.
Добрый вечер.
Врач высшей категории клиники высоких медицинских технологий имени Николая Ивановича Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. Я делаю маленькие фильмы, знакомства с врачами, портрет врачей. И однажды, после того, как они выкладываются в интернет, я прочитала комментарий, он коснулся моего сердца. Женщина писала: «Сделайте, пожалуйста, фильм о Дмитрии Васильевиче Байбусе, потому что он просто невероятный». Но я признаюсь честно, что наши желания совпали с этой дамой, потому что я, работая с 95-го года на радио, я мечтала взять интервью у мужчины-гинеколога. У меня к вам очень много вопросов.
Готов отвечать.
Дмитрий Васильевич, прежде чем мы начнем с вами разговор, нашим подписчикам нужно дать повод для участия в нашей программе, чтобы они тоже написали какие-то комментарии, вопросы. И я предлагаю основной женской половине нашей программы написать следующее. Доверили ли вы свое здоровье мужчине-гинекологу? Напишите, пожалуйста. Ну, а прежде чем мы приступим, небольшой анонс того, чем вы занимаетесь и с кем вы общаетесь. Пожалуйста. Эти фотографии отображают лишь малую часть вашей жизни, Дмитрий Васильевич. Здесь и коллеги, и друзья, и сослуживцы. Жизнь была большая и интересная?
Ну, жизнь была не совсем, скажем так, такая, как, может быть, было бы проще, но она была интересна тем, что она была сложной. И она идет и продолжается. И начиналось это все с того, что была закончена военно-медицинская академия, после этого была служба на флоте, после этого была учеба, учебы было много, она была тоже очень интересная. Мне очень повезло с учителями, это были педагоги, акушеры-гинекологи старой школы, это люди, которые работали на кафедре военно-медицинской академии, это Целев, это Кальченко, это Гурьев, это Марчак, это огромная плеяда замечательных врачей, которые не жалели и передавали свои знания нам, молодым. И, конечно, от них получать эти знания было безумно интересно, очень здорово. И на сегодняшний день я признателен им всем за то, что из меня вышел тот, кто вышел. Без них бы меня не состоялось, это точно.
Дмитрий Васильевич, в ходе подготовки нашей программы вы сказали, обронили такую фразу: «Если бы я не пришел в медицину, еще неизвестно, чем бы все закончилось». А что вы имели в виду?
Ну, когда мы поступали в академию, это был 91-й год. Это год, когда была попытка переворота ВКЧП. Это когда распадался Советский Союз. И наше поступление в академию – это был последний такой салют уходящему Советскому Союзу. И я был в числе тех, кто успел поступить при Советском Союзе в военно-медицинскую академию. Дальше уже была просто Россия. И поступали уже из России. И это дальше была, ну, учеба в лихие 90-е, когда была сложная ситуация вокруг, сложная ситуация в государстве, в профессии. Да, вообще было нелегко всем. Всем вокруг было нелегко. И мы, будучи курсантами, будучи государственными людьми, обязаны были и себя соблюсти, и Родину не забыть, и выполнить все то, что от нас требовалось. И условия были, конечно, жесткие. И вот эта школа военной системы, которая требовала выкладки до предела, конечно, она влияет на всю оставшуюся жизнь. Ее не забудешь.
Но, тем не менее, вы продолжали учиться. И почему специализация была выбрана именно эта? Это направление.
А здесь мне повезло с преподавателем, который у меня был на четвертом курсе преподавал акушерство гинекологии. И гинекологию это был, он и сейчас есть, и здравствует, и работает, и продолжает быть в нашей профессии. Это Лебедзевич Ильян Сигизмундович. Он был тогда преподавателем на кафедре Военно-медицинской академии. В последующем он был главным гинекологом нашего северо-западного округа. Ну, а сейчас он трудится на благо гражданской медицины, но продолжает лечить женщин, продолжает им, скажем так, создавать условия для полноценной и замечательной жизни. И мне повезло, потому что это человек очень увлеченный, он очень жизнерадостный, он очень приветливый, он с огромным уважением и любовью относился и относится и к профессии, и к тем, кто хочет учиться. И вот этот его пример, личный пример, он оказался настолько заразительным, что эта зараза передалась.
Но плоды какие замечательные. Вы делаете огромное количество операций в год. Общее количество около 700.
Ну, в целом получается где-то около 600-700 операций ежегодно. Это 2-3 операции в день рабочий. Иногда бывает и больше, но в среднем, да, 2-3 вмешательства ежедневно мы выполняем. Вот. И, конечно, это большое количество людей, которые получили помощь и которые получили то, зачем они к нам пришли в клинику. Хочется сказать о том, что иногда сталкиваешься с пациентами из разных регионов, и хочется иногда каким-то образом донести до людей понимание того, что не нужно долго ждать каких-то решений, когда есть беспокойство в нашей сфере. Не нужно долго сидеть дома. И иногда вот приходит человек, рассказывает о своей жизни, о своем заболевании, и складывается впечатление, что этот человек жил там не в городе, допустим, Архангельске или в городе Мурманске, а где-то в таком месте, где нет там радио, телевидения, интернета, что полностью вообще отсутствует какая-то информационная среда, нет медицины, то есть нет ничего. Как будто бы его послали в тайгу, он там просидел там 5-7 лет, и потом приходит к тебе за помощью. И эти мысли часто посещают, и получилось так, что, ища выход из этой ситуации, возникла идея создать такой информационный проект для женщин. И хорошо, что Наталья подсказала, как это правильно сделать, и помогла найти нужные мысли, и родился проект, который называется «Симфония женщины». Он сейчас в самом начале своего пути. Мы пытаемся сделать из него хороший, такой доступный информационный портал для того, чтобы женщина могла зайти туда, почерпнуть какую-то информацию, узнать о каких-то проблемах, которые могут ее волновать в той или иной степени, для того, чтобы ликвидировать тот информационный провал, который возникает, и о котором с болью и сожалением ты вспоминаешь о том, когда человек к тебе пришел на прием.
«Симфония женщины». YouTube-канал, Instagram, социальные сети. Ищите, пожалуйста, набирайте, подключайтесь. И я думаю, что благодаря этому мы наконец-то решим огромное количество вопросов. Честно сказать, для меня продолжает оставаться загадкой то количество абортов, Дмитрий Васильевич, которые женщины ежегодно делают в клиниках, в больницах. Потому что, правильно вы сказали, ну, есть интернет, есть телевидение, есть, в конце концов, врачи, которые могут что-то ответить. Как вы думаете, эта проблема вообще когда-нибудь решится?
Эта проблема должна решиться, и она должна быть решена именно путем информирования. Она должна быть решена именно путем взаимодействия между пациенткой и доктором. Да? Если пациентка выросла, скажем так, до своих таких лет, что уже пора начинать половую жизнь, и она еще не оказалась у гинеколога, но это неправильно. Значит, здесь либо мама, либо бабушка, либо школьные там педагоги. Да? На сегодняшний день я знаю, что существует уже эта программа подростковых гинекологических кабинетов. Она работает, она активно развивается. Может быть, просто еще недостаточно охват, да, развит этой программой молодежи. Но, тем не менее, в школе есть уже, скажем, такая практика, когда девочек там в 15 лет собирают, отводят в женскую консультацию, к подростковому гинекологу, проводятся лекции, беседы, все объясняется, все рассказывается. Может быть, не во всех регионах это одинаково, но мне кажется, что придет такое время, когда это будет реализовано масштабно на всей нашей территории, да, нашей великой любимой родины. И любая женщина, подойдя к определенному возрасту, там 14-15 лет, когда мы начинаем задумываться о вопросах половой культуры и полового воспитания, она сможет получить хорошую консультацию специалиста, не искать информацию где-то с потолка, там, да, а получить консультацию профессиональную и узнать, что ей можно, что нельзя, что лучше, что хуже. Наверное, просто вопрос времени.
Кстати, ваш информационный канал «Симфония женщины», ваш проект может послужить прекрасным таким виртуальным учебником для молодежи.
Я думаю, мы обязательно сделаем такой раздел и посвятим этот раздел.
Для самых юных.
Для юных девушек, да, которым нужна такая помощь.
Я же сказала, что я всю жизнь мечтала взять интервью гинеколога. Знаете почему? Потому что мне кажется, что мужчина-гинеколог знает какой-то секрет про женщин, который больше никто из мужчин не может знать.
Не совсем так. Есть только один нюанс в этой ситуации. Мужчина не может быть гинекологом, если он не любит женщин. Вот чтобы работать гинекологом, ты должен очень любить женщин. И ты женщину должен воспринимать как нечто лучшее, чем ты даже в какой-то степени, потому что... Да не в какой-то степени, а точно, потому что женщина – это такое создание, которое удивляет, восхищает. Ты за нее борешься, как мужчина в свое время, да? Ты ей помогаешь, как мужчина, когда это необходимо. Ты ее поддерживаешь, но и она тебя поддерживает, и она тебе помогает, и она тебе дает то эмоциональное наполнение твоего мира, которого часто мужчины лишены. Потому что мы такие создания, которые ставят перед собой цели, к ним идут, куда-то там постоянно стремятся. И задача женщины поддержать мужчину, да, создать какую-то, ну это с моей точки зрения, что женщина создает какую-то мягкость, наполненность, она создает насыщенность жизни, что не только вот работа там туда-сюда, а есть еще мир, жизнь, есть улыбки, есть любовь, есть чувства. И вот такая гармония, да, она позволяет мужчинам идти, достигать чего-то, потому что если мужчину оставить без женского внимания, он зачахнет, да, кому, кто он?
Я же говорю, вы знаете какой-то секрет. Ну тогда скажите мне, пожалуйста, Дмитрий Васильевич, а должны ли мужчины знать о наших проблемах и о наших болячках? Должны ли они нам помогать?
Я вам так скажу, что с моей точки зрения, мужчина, который хочет понимать и понимать, что происходит с его подругой или мамой, или дочкой, он в той или иной мере должен ориентироваться в этих проблемах. Может быть, недосконально. Ему там не нужно быть там профессионалом гинекологии, акушерстве, да, абсолютно не нужно. Но нужно понимать какие-то основные моменты в жизни, понимать какие-то такие вещи, которые обуславливают и психологическую составляющую женщины. Да? Ну, возьмите для интереса просто там предменструальный синдром. Да? Есть женщины, у которых настолько выражен, что 2-3 дня перед месячными там, от них нужно просто чуть-чуть держаться подальше, чтобы лишний раз не попало беспричинно. Да? Но ведь не женщина виновата в том, что так происходит, а так устроила ее природа. И мужчина, который с ней строит совместные планы какие-то и живет вместе, он должен понимать, что ну, это не относится персонально к нему. Это вот эта ситуация, если она вот выраженная такая, да, у данной конкретной женщины, она ко всему миру такая. Вот у нее вот эти 2-3 дня такие вот выразились, да, в таком варианте. Но пройдет 2-3 дня, и он снова любим, снова все хорошо, снова все замечательно. Но женщина не властна над собой в этой ситуации. Она не может это контролировать. Так он же должен это понимать. Он же не может требовать от человека чего-то ну, такого, чего человек не может сделать. А для этого надо понимать. Вот.
Я думаю, что проект «Симфония женщины», он в том числе адресован мужчинам, которые по секрету могут смотреть от жен данные проекты, а почему бы и нет. Пусть вместе смотрят и знакомятся для того, чтобы их жизнь была более гармоничной. Так все-таки, почему «Симфония женщины»? Почему «Симфония»? Ведь вы же придумали это название?
Симфония, потому что симфония – это очень гармоничное музыкальное произведение. Оно такое вызывает восхищение и удовольствие, и такое целостное восприятие. А женщина – это такое целостное создание. Да? Она не воспринимается потихоньку по каким-то клочкам. Да? Это такое целостное, единое создание, которое Господь Бог создал и дал нам в радость. Поэтому симфония.
Поэтому вас женщины и любят. Или стесняются все-таки? Вы чувствуете это, что они вас стесняются?
Я думаю, что очень мало можно вспомнить случаев, когда женщина стесняется доктора. Ну, по крайней мере, в моей практике это редко. И это большей частью связано с какими-то ее особенностями внутренними, заложенными в ее семье. То есть если этот человек вырос в каких-то жестких рамках, особенности воспитания отцом, там, ну, много разных вещей, но там большая часть женщин, приходя к врачу, все-таки они приходят к врачу. И отмечать какие-то варианты стеснения, ну, как-то вот прямо чтобы это было выражено, нет, такого нет.
Мы ждем звонка. Я считаю, что он для нас очень важен, и я вас даже не познакомлю, а это будет встреча, которая должна была состояться по секрету от вас. Я вам об этом сообщаю. Так что мы должны быть к этому готовы. А сейчас вопрос, который очень хочется задать. И все-таки трудная профессия. Очень. Мужчина, гинеколог, акушер. Это не только вот в обывательском представлении прием родов где-то, там какие-то помощь при болях и так далее. Это еще же и духовная составляющая. Каждая женщина приходит к гинекологу с исповедью, как к священнику.
Ну, начинает по большому счету, да.
Да. И здесь, наверное, трудность составляет, что целый день приходится выслушивать все это.
Самым тяжелым, наверное, не то, что выслушивать. Самым тяжелым то, что нужно понимать то, что мир очень разный. Люди очень разные. Судьбы у них разные. Цели разные, пути разные. И нужно научиться смиряться с тем, что не все, что ты слышишь, и не все, что ты видишь, совпадает с твоей личной какой-то логикой и моралью. Иногда происходят какие-то вещи, которые, может быть, бы тебе не очень были понятны и не очень были бы тобой приняты, если бы ты не был врачом. Но вот эта вот медицинская составляющая и образование, и работа многолетняя, и желание понять и помочь, они позволяют все-таки именно понять и помочь. Знаете, вот эта фраза «не суди, не судим будешь», ее приходится иногда вспоминать. Потому что у каждого бывают какие-то моменты, когда они тебе кажутся, ну как так? Почему так получилось? Как этот человек вот так себя вот до такого состояния довел? Ну, когда ты вот слушаешь, да, что происходило, как происходило, что в жизни было у человека за этот период, и ты понимаешь, что, ну, по-другому быть не могло. Так случилось. И с этим надо смириться. И вот это, наверное, смирение, которое должно быть перед какой-то, ну, неизбежностью, которая случается, да, о нем приходится вспоминать. Но и тем не менее, после него возникает желание помочь и победить то состояние, с которым человек к тебе пришел, несмотря на то, что оно может быть запущено, не своевременно. Но все равно хочется победить. Хочется человеку сделать хорошо, да, чтобы она стала здоровой,
во что бы то ни стало. И ушла счастливой.
И ушла счастливой, да.
Счастливая пациентка вашего отделения Анастасия. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
Добрый день.
Анастасия, как давно состоялась операция, которая была проведена в отделении Дмитрия Васильевича?
Это было чуть больше года назад, в марте прошлого года. И у меня остались самые впечатления приятные, как будто бы я была не на операции, в прекрасном санатории среди чудесных, красивых людей, красивых и внешне, и внутренне. И не хотелось оттуда уходить, и даже что так это быстро закончилось. И, Дмитрий Васильевич, спасибо вам большое, что вы есть, и что вы работаете для нас, для женщин. И вот вы говорили о том, что часто приходят с запущенными случаями и долго не обращались, потому как будто бы в вакууме информационном находились. Но я знала много лет, что мне нужна операция, нужно обратиться к профессионалам. Ну, всегда такой страх, ну, у меня присутствовал страх такой попасть не в очень хорошие руки и доверить такое самое свое женское, самую сущность. И здорово, что у меня была возможность попасть к вам. И вообще вот ваш труд врачей, он так восхищает, потому что это такой тяжелый труд, и интеллектуальный, и физический. Я даже представить не могу, как это вот можно несколько часов в день такой тонкой работой ювелирной заниматься на пределе сил. Вот поклон вам, низкий вам, вашим коллегам.
Спасибо. Спасибо огромное, Настя. Спасибо большое.
Спасибо, Анастасия. Как вы себя чувствуете?
Я себя чувствую прекрасно. Вот моя жизнь, правда, поменялась в физическом плане после этой операции. Я чувствую себя очень, очень хорошо.
Только, пожалуйста, не забывайте о том, что на прием к врачу нужно приходить.
Но с гинекологами дружбу не прекращайте, пожалуйста.
Да, спасибо за ваш проект, когда можно увидеть ваши лица вот в таком, в нормальном состоянии дома, увидеть, что вы такие доброжелательные, прекрасные люди, и тогда, да, совсем не страшно. Спасибо за проект «Врач от Бога», чтобы с вами познакомиться.
Рад вас слышать, Настенька. Спасибо огромное. Спасибо.
Спасибо. Очень много вопросов, на которые вам придется отвечать, Дмитрий Васильевич. Ну, вы к этому...
Будем отвечать.
Вы к этому привыкли, и, мало того, вы самостоятельно выбрали такую стезю.
Да.
Но это же не было мечтой с детства.
Нет, это было сформировано постепенно, хотя вроде как и есть семейная династия, и папа, и мама оба врачи, и бабушка тоже врач. И ее отец был врачом. То есть это многолетняя такая медицинская династия, идущая на много-много поколений назад. Но, скажем так, мысль о том, что все-таки пойду в медицину, она сформировалась буквально в последний год школы. Были различные метания между различными направлениями, но сыграло то, что все-таки вырос в семье врачей, потому что постоянно дома разговаривали о каких-то человеческих проблемах, обсуждали, как лучше решить, как помочь. Постоянно были какие-то, скажем, попытки кого-то где-то устроить, что-то пообследовать. Причем учитывайте, что это были еще советские времена, когда, в принципе, не было столь современных там методов аппаратной диагностики, и все большей частью базировалось на там, голова, руки, интеллект врача. И хорошие врачи, они, ну, на вес золота всегда. Они и сейчас очень, да, каждый ценится и в профессиональном кругу, и в кругу пациентов. Но сейчас есть такие, скажем, методы, которые врачу все-таки очень сильно помогают, да? А в те далекие наши годы, когда мои родители практиковали в медицине, они, конечно, сталкивались с нехваткой вот это именно точной диагностики, и многие вещи им приходилось делать на интуиции. И вот это интуитивные вещи, их интуитивный поиск правильных ответов, они, ну, запали, сильно запали. И, конечно, они оказали большое влияние на то, что я все-таки оказался в медицине.
В медицине, но вы не ответили, и, вероятно, это еще один секрет Дмитрия Васильевича. Почему именно гинекология? Почему женщины? Ведь многие мужчины боятся женщин. Ну что уж тут скрывать? Или стараются держаться от них подальше, тем более от этих серьезных тем. Ну зачем мне это нужно? Вот один из подписчиков написал: а можно я в эти дни побуду в гараже, починю машину или там шашлыки и так далее и тому подобное?
Ну вот. Я понял, да.
Понимаете,
они, гараж, гараж,
они хотят место, подальше от всех этих проблем. И вы на себя взваливаете, на свои плечи вот проблемы всех женщин мира.
Я думаю, знаете, здесь что сыграло тоже роль, что, ну, это особенности характера, мне очень нравится получать положительный результат своей работы. Мне нравится видеть, что то, что ты сделал, оно сделано хорошо. Да, вот если там хороший столяр, да, ну, я, может быть, не так образно немножко сравню, что хороший столяр там сделал там красивый какой-то элемент мебели, да, и он видит, что это красиво, это удобно, это практично. И для него это, ну, очень большое такое удовлетворение профессиональное. Да?
Ни за такая... что бы не подумал, что вы такую ассоциацию
но приведете. Нет, я к чему? Я пытаюсь сказать, что такое положительная обратная связь. Да? То есть мы хотим увидеть положительный результат своей работы. И именно вот акушерство и гинекология – это такая специальность, которая дает безумную, огромную обратную положительную связь. Вот представьте себе ощущение доктора, который принимает роды, и только что родился ребенок, которого он принял. Ну, мне сложно передать эту... Понимаете, сколько бы ты ни работал, сколько бы родов ты ни принял, но каждый рожденный ребенок это радость, это счастье, это ты каждый раз прикоснулся к чему-то такому высокому, прекрасному, счастливому. И это каждый раз воодушевляет и что-то дальше идти и делать. То есть вот сейчас так сложилось, что от акушерства немножко отошел в сторонку, но в то время, когда я работал еще и в акушерстве, получается, что вот эти вот особенности акушерства, да, они больше, наверное, даже чем в гинекологии. Акушерам в этом плане, наверное, они счастливее, чем гинекологи, я бы так сказал. Потому что они постоянно на... вот этом подъеме эмоций. У них постоянно они каждое свое дежурство, каждый прием родов, они каждый раз сталкиваются вот с этим чудом. Это чудо рождения ребенка. И это чудо, оно не в каждой медицинской специальности есть вот именно такое, понимаете? Я думаю, что именно вот это привлекло. То, что ты соприкасаешься с чем-то чудесным, высоким, светлым и вот таким позитивным. Вот это и повлияло.
Знаете, мужчины вкуснее готовят. Мужчины все делают особенным образом. Я помню, когда я ждала свою дочь, и меня уже привезли в роддом, схватки затянулись, и женщины мне помочь не могли. Мне помог в ночную смену молодой врач, который заступил и увидел меня первый раз. И он сказал, в чем проблема, и утром я уже родила. То есть он понял все, потому что у него какая-то... вот интуиция более тонкая оказалась, чем у женщин. Скажите мне, пожалуйста, вот это огромное количество вопросов, разговоров со стороны женщин, оно не утомляет вас? Ведь вам же приходится после операции, после всего этого огромного трудового дня человеческого общения приходить домой?
Ну да, домой приходишь.
Как вы отдыхаете?
Ну, отдых... получается так, что дома дети, да, дети как-то так потихонечку росли, и до сих пор еще эти дети не совсем выросли. И когда ты приходишь домой, то переключаешься на их детские проблемы. И это садик, это школа, это
уроки,
прогулки, решение каких-то вопросов. И, в общем-то, нужно сказать, что от вопросов, возникающих на работе, придя домой, ты полностью отключаешься, потому что... тебя волей-неволей засасывает детский водоворот, с которым ты дальше начинаешь разбираться.
То есть вы умеете переключаться?
Абсолютно, да. То есть ты приходишь, ты переключился на домашние вопросы, ты ими занимаешься, и только когда уже все там уснули, может быть, ты на какой-то промежуток времени вернешься к каким-то рабочим моментам. Но, как правило, у детей всегда много всего, и они тебя не отпускают, пока они не лягут спать. А когда они легли спать, то и ты уже хочешь лечь спать. Поэтому времени на размышления дома о работе, ну, в общем, не так много.
Мне хотелось бы также спросить, ну, вы мне разрешили, поэтому я это и делаю. А как же жена относится к вашей работе?
Ну, в этом плане мне повезло. Жена гинеколог.
Столько женщин,
да,
жена и благодарных
тоже,
женщин.
Жена тоже гинеколог, волею судьбы так сложилось. И на сегодняшний день она, понимая все нюансы этой профессии, в общем-то, абсолютно поддерживает все мои начинания и способствует какому-то хорошему такому настрою. И я ей помогаю, и она мне помогает. Нет каких-то недопониманий в семье абсолютно.
Я знаю, что вы работаете в одном отделении.
На сегодняшний день так сложилось, да, что и работаем в одном отделении. Работали в разных местах, сейчас стали работать вместе. Ну, в общем, жене спокойнее, муж целый день на глазах, никуда не девается. Вот, поэтому
она тоже так говорит.
Она, да, она еще раньше пыталась где-то там.
Мужу
быть...
спокойно, жена на глазах.
Да, и мне спокойнее, да, жена рядышком, вижу, там все хорошо.
Итак, мне хотелось бы напомнить, что сегодня у нас в гостях врач-акушер-гинеколог Дмитрий Васильевич Байбус, врач высшей квалификации клиники Пирогова, клиники высоких медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета. Мы продолжим наш разговор, тем более, что вопросов к врачу, гинеколога мужчине очень много. И если наши милые дамы хотят их задавать, пожалуйста, пишите. Мы с удовольствием на них ответим. А сейчас я прошу Дмитрия Васильевича обратить внимание на экран, который находится перед нами, и прокомментировать фотографии, которые я специально отобрала для данного проекта. Вот что сейчас происходит? Я знаю, что, потому что я присутствую на ваших операциях, я их фотографирую, снимаю. Ну вот как объяснить женщинам, что это такое?
На данный момент идет операция лапароскопическим доступом. Это доступ через отдельные проколы передней брюшной стенки, маленькие отверстия, которые позволяют выполнять хорошие, серьезные, красивые операции с минимальной травматизацией передней брюшной стенки, с хорошим косметическим эффектом. Вот. И здесь вот один из эпизодов такой операции, который идет.
Это совсем маленькие надрезы. Вы смотрите сейчас на монитор,
да,
его не видно.
То есть через один разрез вводится камера, камера передает изображение на большой монитор. Вот. И плюс дополнительные проколы делаются для рабочих инструментов. В зависимости от необходимости, столько, сколько нужно, 2, 3, иногда 4, там, смотря какая операция. И здесь получается, что ты смотришь на монитор, видишь картинку, которая внутри живота, с помощью видеокамеры смотришь на монитор, и, соответственно, благодаря тренингу и определенным навыкам смотришь в одно место, руки работают в другом месте, но все это благополучно сочетается и дает свой результат.
Чуть позже мы продолжим смотреть другие фотографии, а мне хотелось бы спросить, как долго вы учились этому мастерству, потому что для меня это просто остается загадкой, как это вообще возможно, ножницы вот таким образом держать, вы же еще и шьете, я помню, как вы накладывали швы очень красиво, можно сказать, даже не каждая хозяйка сделает такой шовчик. То, что происходит внутри животика.
Ну, надо сказать, что это не быстрый процесс, и даже не один, не два, не три года. То есть для того, чтобы хорошо, скажем, на четверку оперировать, наверное, я так думаю, что при хорошем усердии человека нужно 4-5 лет. Если человек талантлив и у него хороший учитель, думаю, что года... Ну, за 2-3 можно прийти к каким-то хорошим результатам, но все-таки это такие сейчас вещи, которые очень вырос уровень операции, очень выросли требования к инструменту. Поэтому все-таки это, ну, я думаю, что если говорить о каких-то серьезных вещах, которые достигаются, вот если человек пришел, и он не оперирует, да, и он начинает это изучать, наверное, 4-5 лет. По крайней мере, ну, там мое видение этого вопроса. Для того, чтобы достичь каких-то, скажем так, экспертного какого-то уровня, ну, наверное, не меньше 10 лет нужно этим заниматься, и заниматься плотно и постоянно.
Скажите, вот, пожалуйста, я так понимаю, что не только в России вы обучались этому, вы... Выезжали,
да,
за границу?
Да, если человек идет по своей специальности и посвящает время изучению хирургии, изучению эндоскопической хирургии, он не может быть изолирован. Он должен все-таки понимать, что делается в мире, как оперируют во Франции, в Германии, в Италии. Нужно посещать международные конгрессы, нужно посещать конференции, семинары. Нужно общаться и разговаривать с людьми, которые работают за рубежом. И нужно периодически бывать на стажировках, на каких-то рабочих прикомандированиях по возможности, если есть такая возможность в клиниках. Потому что только понимание системы работы в другой стране, понимание того, как люди там работают, на что они опираются, как они мыслят, как они принимают решения, как у них принято решать те или иные проблемы, тогда ты складываешь воедино ну, весь блок знаний, да, делаешь какие-то свои выводы, ищешь какие-то оптимальные пути. Поэтому чем больше у тебя информации, тем больше возможности анализировать, тем более правильным будет твое решение. Поэтому, конечно, учеба, она не прекращается никогда.
Мастерство каких врачей, может быть, учителя, в какой стране вас восхитило?
Ну, на сегодняшний день есть признанные авторитеты в своей специальности. Они есть и у нас в России, они есть и за рубежом. Наверное, можно сказать о... Знаете, есть люди гениальные, угу. Да, вот в каждой. Есть люди так бы труженики, да, такие, которые вот трудом, напорством таким ежедневным, да, они берут. А есть гении, да. Вот есть такие гении среди зарубежных таких личностей больших. Это Марио Мальцони, это человек, который работает в Италии. Арно Ватьес, который француз по происхождению, сейчас он трудится в Арабских Эмиратах. У нас в России есть главный акушер-гинеколог России Лейла Владимировна Адамян, признанный авторитет, да, ей уже много лет, она давно руководит службой акушерства и гинекологии, и, в общем-то, она явилась одной из тех людей, кто двигал внутри России развитие всех этих технологий. Вот. Есть очень уважаемый мной и человек вообще самобытный, скажем, да, это профессор Пучков, который вышел из хирургов, и он такой универсальный, такой самобытный очень человек, который оперирует и гинекологию, и общую хирургию, и урологию. Вот. И им можно дальше называть много имен, на самом деле. И ты смотришь на них, на всех, ты слушаешь их, читаешь их книги, ты общаешься, где-то присутствуешь на операциях, и ты от каждого что-то стараешься взять, узнать, услышать, и все это дело аккумулируешь. Поэтому ну, людей много, талантливых, ярких, очень хороших специалистов. И каждый из них несет свою лепту в общемировую медицину. И неважно, где ты живешь, в России, в Италии, в Германии, о тебе все равно знают, о тебе все равно слышат, все равно результаты твоей работы, они станут так или иначе известны. Поэтому на сегодняшний день мы попали в такую эру, когда ты не спрячешься. Как бы ты ни прятался, у тебя не получится, потому что и люди говорят, и люди пишут, и ездят, и ну, не спрятаться все равно, как бы ты ни хотел. Поэтому все равно тебя знают, все равно ты не можешь, скажем так, существовать отдельно от всех. Ты все равно вот в этом большом-большом коллективе хирургов, которые вместе идут вперед, что-то разрабатывают, изобретают, придумывают и вместе лечат людей.
Поэтому вы решили заговорить интернет-языком? И проект «Симфония женщины».
Да, отчасти и поэтому. Да.
Потому что, имея такой опыт, багаж, традиции и знания, молчать, ну, я считаю, что это просто невозможно. Нам очень нужна ваша помощь. И, дорогие подписчицы, мне хотелось бы не из праздного любопытства сейчас узнать, что вы думаете о том, а можно ли доверить свое здоровье, женское здоровье, мужчине-гинекологу? Напишите, пожалуйста. Дошли до самой интересной темы. Самое трудное в вашей профессии мы обсудили, а вот самое приятное услышали, даже не готовясь к этому ответу. То есть самое приятное – это отдача, да?
Да, это вот эмоциональная отдача, которую ты получаешь.
Все мы очень разные. Все истории, ну просто книги пиши. Вот скажите, пожалуйста, а были ли в вашей жизни какие-то чудеса, когда вы чувствовали, что Бог вам помогает вот в данной операции или в данном случае? Конечно же, хочется спросить самые экстремальные роды, которые вы принимали в своей жизни. Это банально, но это так.
Но если вспоминать про экстремальные роды, это на одном из дежурств, когда за одну ночь мы выполнили 7 кесаревых сечений подряд. То есть мы даже практически не успевали выходить из операционной.
Что случилось?
Так сложилось стечение звезд, я не знаю что, но так сложилось, что было много родов в роддоме, в котором я тогда работал, подряд за ночь, вот начиная где-то там, с 10-11 вечера. Mm-hmm. Женщины, которые рожали, они рожали с очень выраженными особенностями, которые приводили к необходимости выполнять кесарево сечение. Обычно эта операция, она нечастая, там, ну, может быть, у одной из 20, может быть.
Да-да-да.
Ну, как-то так.
Ну, сейчас, мне ну, тоже
в среднем, так. В среднем процент кесаревых сечений, там, если взять все количество родов, там, как в любом роддоме, да, он колеблется где-то там от 20 до 30%. Да? То есть, грубо говоря, это 20-30 человек из 100 человек, которые родили. А у нас получилось так, что где-то из там, сколько приехало в родах тогда, человек, может быть, 15 или 16 за вот эти сутки, из них 7 человек – это операция кесарево сечение именно по медицинским показаниям, потому что им нельзя было ее не сделать, иначе были бы огромные проблемы у ребенка, у женщины. То есть это были четко обоснованные операции. Ни одна из них не была сделана без должных оснований, но это было 7 операций за ночь. Когда мы в 7 утра заканчивали последнюю, то все хорошо было с пациентками, все хорошо было с детьми, но когда мы со вторым доктором, с которым дежурили, выходили из операционной, то как раз светало, был рассвет, это было лето, где-то тоже июнь-июль, где-то начинали просыпаться птички, и вот мы открыли окошко в ординаторской, налили себе по чашечке кофе, 7 утра, 7 родов оперативных за ночь. Знаете, мы просто молчали, потому что мы понимали, что что-то в жизни произошло, что мы тут вот пережили за эту ночь, что никто не погиб, ни с кем не случилось ничего плохого. Мы все успели, но это было чудо. То есть, чтобы вот так за одну ночь все сделать в таком объеме.
И
вот,
все живы-здоровы.
И все живы-здоровы, со всеми все хорошо, и дай бог им как бы дальше жить и не болеть. Вот. Но вот именно вот это ощущение того, что ты сделал что-то такое, что в принципе не укладывается вот в обычную ситуацию, вот здесь, конечно, мы вспоминали о Боге, да. То есть это Боженька нам помог.
Духовное здоровье и физическое. Взаимосвязаны ли они между собой? Как вы считаете? Вот я слушаю 700 операций в год. Это же огромные цифры. Это только вы делаете, один хирург. Это значит, что у нас так много проблем у женщин, что мы доводим все вот до кризиса, до операции, до каких-то неизлечимых болезней, до каких-то проблем. Но это же невероятно. Может быть, речь нужно вести о духовной составляющей? Если мы физически уже разваливаемся, простите.
Понимаете, с одной стороны, есть связь. Есть связь между духовной составляющей и тем, как работает наш организм. Она бесспорна, она есть, но не все можно на нее списать. И есть такие состояния, которые не зависят от духовных сил человека. И здесь говорить о том, что духовное какая-то, скажем, духовное состояние, духовная прогрессия, она 100% обеспечит физический комфорт и физическое здоровье, ну, наверное, нет. Наверное, нет. Есть какие-то вещи, которые нам подарены бабушками и дедушками.
Угу.
Есть какие-то вещи, которые мы приобрели, пока живем. Да? Мы с ними познакомились, и они с нами остались. Есть какие-то вещи, которые возникают вне зависимости и от наследственности, и от нашего какого-то прошедшего опыта, причин которых мы не знаем до сих пор. Может быть, когда-нибудь узнаем. Очень много таких белых пятнышек, которые мы не всегда можем пока на сегодняшний день объяснить. Вот. Ни в одной медицинской специальности нет абсолютного понимания 100% всего того, что происходит с человеком, который приходит к данному конкретному врачу. В каждой специальности есть какие-то немножко такие полутемные такие места, которые не до конца еще понятны. Ты понимаешь, что вот это так, надо постараться помочь. Но ни один ученый мира, допустим, на этот вопрос ответа еще не дал. Ты начинаешь его вместе с коллегами искать, да, собираются консилиумы, какие-то совместные совещания, поднимается вся литература, и не все объяснимо. И, конечно, важно быть здоровым, важно заниматься своим здоровьем, поддерживать здоровый образ жизни, не предаваться каким-то излишествам. Но, к нашему большому сожалению, это не является единственным условием. Да? Есть какие-то еще другие вещи, от которых все-таки тоже зависит наше здоровье. Хотя это тоже немаловажно.
Мне кажется, если бы люди успокоились, мы пришли к тому состоянию, которое изначально нам всем завещано, это состояние покоя, прощения, любви, то тогда бы многих проблем бы физических мы бы не имели просто.
Я соглашусь с тем, что эмоциональная составляющая жизни нашей, да, и отношение человека к окружающему миру, к себе, к близким, друзьям, к детям, оно все-таки влияет на то, что с ним происходит, причем по многим параметрам. И, конечно, нужно учиться жить в этом мире, жить правильно, жить... Знаете, вот есть такие вещи, которые, скажем так, я стараюсь донести и своим детям, и которые до меня доносили мои родители. И слава Богу, что они смогли каким-то образом мне это объяснить в свое время, потому что, наверное, никто, кроме родителей или очень любящих тебя людей, может быть, не обязательно родители, но люди, которые тебя очень любят, наверное, они должны это... каким-то образом и могут это донести, что ведь основное в жизни человека — это научиться быть счастливым, это научиться обращать внимание на мир вокруг себя, научиться любить, научиться дружить. Есть такое очень удивительное качество, которое называется человечность. И вот это качество, именно оно, наверное, все-таки в первую очередь формирует каждого. Насколько каждый человечен, насколько он готов обратить внимание на того, кто рядом с ним, насколько он готов его услышать, ответить, помочь, поддержать, или наоборот, не мешать, оставить на время в покое и дать время подумать и сосредоточиться. Ведь это очень тонкие материи, которые мы не всегда улавливаем. Но ведь этому нам, это нам нужно. Мы не можем без этого полноценно взаимодействовать с людьми и получать удовольствие от общения. А этому учит семья. Поэтому институт семьи все-таки это очень великое дело. И, конечно, сложно тем детям, которые потом становятся взрослыми людьми, если у них не случилось в жизни вот этого семейного такого круга, семейного общения, который бы им помог.
Правильного опыта.
Правильного опыта, да. Как живет мужчина? Вот он такой. Как живет женщина? Вот она такая. А как они вместе строят какие-то планы, как они спорят, как они решают какие-то проблемы. Ведь это целый институт, и этому нужно научить. И вот это очень важный момент, мне так кажется.
50 минут они промелькнули незаметно, и я просто чувствую, что нам придется встречаться, не придется. А очень хотелось бы встретиться с нашим гостем. Дмитрий Васильевич, вы не возражаете?
Нисколько.
Итак, проект «Симфония женщины» создан специально для вас и для мужчин, и для женщин, и для юных леди, и для бабушек. Автор – врач-акушер-гинеколог Дмитрий Васильевич Пайбус, врач высшей категории клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. Спасибо вам большое за общение.
Спасибо вам за возможность пообщаться и возможность поговорить.
И еще завершая программу, я скажу, что большинство женщин хотели бы попасть к вам на прием.
Ну, сколько смогу помогать, столько буду. Милости просим.
Это была программа «Врач от Бога». Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.